пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер», и Алексей Зубец к нам пришел, значит, про экономику будем много-много-много сегодня говорить. Сколько успеем в течение часа? Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день.
Координаты эфира, смски +7 925 888 88 948, телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. По традиции начинаем с вопросов, которые вам в вашу телегу «Река Смородина» приходят. Как раз накануне наших эфиров слушатели спрашивают, кажется, были у нас национальные проекты, за которые в том числе отвечал Дмитрий Анатольевич Медведев. Есть ли какие-то цифры реализации этих проектов или как?
Да, тема с национальными проектами, которые начались, в общем, достаточно давно, еще, по-моему, до Медведева эта история началась, вот, она продолжается, она жива, она никуда не делась, эти национальные проекты есть, ну, то есть их переоткрывают, да, то есть вот последний раз их открыли позапрошлом году, в 24-м году, в мае, могу даже сказать, какого 7-го числа, по-моему, да, это нам президент Путин вступил в должность президента после очередной там инаугурации. Вот, и в этот же день он публиковал указ о целях национальных целях развития, где там большое количество разных задач поставлено перед страной. То есть каждый раз вот происходит обновление этих проектов, а вот в последний вот пакет входят там цели по демографии, продолжительность жизни, рост, этой самой, рост доходов населения. И всякие технологические истории, там, связанные с импортозамещением, развитием высоких технологий. То есть все эти проекты живы, а по целям вот как бы понятно, а если говорить о выполнении, то, ну, я вот не помню ни разу, чтобы эти проекты были выполнены полностью, но в значительной степени они действительно, да, выполняются. Перед тем, как открыть новые, подводятся итоги старых. Вот там, в общем, ну, скажем так, на три четверти или выше эти проекты выполняются. Так что тема жива и прекрасно себя чувствует, и никуда не делась.
Теперь к темам, которые сейчас есть, к текучке. Центральный банк спрогнозировал снижение годовой инфляции до 4-5% в 2026 году. Повышение прогноза на 2026 год связано с действием разовых проинфляционных факторов, говорит Центральный банк. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии. Нам так вот надо продолжать все-таки служить этому таргету инфляционному?
ЦБ, да, должен этому служить, потому что это его цель, поставленная вот как бы перед ним правительством там, вот, и, ну, то, что там 4-6% в следующем году не будет, но это к гадалке не ходи, будет там порядка, опять же, около 10% на следующий год. Но об этом мы уже говорили. Основной источник инфляции – это вот большие военные расходы, которые связаны со спецоперацией на Украине. Пока идет спецоперация, инфляции там 4-6% не будет. ЦБ не может этого не знать. Почему они рассказывают, извините, сказки про то, что мы там подавим инфляцию на следующий год, я этого не понимаю. То есть любой нормальный человек, нормальный экономист, который хоть что-то смыслит в этой истории, а сотрудники ЦБ наверняка неплохие экономисты, вот должен понимать, что этого не будет. Но их задача сделать так, чтобы это было. Ну и вот они говорят, что приходите завтра. А завтра они скажут, а чего вы пришли сегодня, я спросил вам приходить завтра. А вот, так что вот такая история, инфляция останется высокой, с одной стороны, с другой стороны, на следующий год мы ожидаем достаточно высоких роста дохода, да, роста дохода населения, вот, 4-6% мы получим на следующий год по зарплатам и доходу, потому что зарплатная гонка никуда не делась, зарплаты растут из-за недостатка рабочих рук. Инфляция у нас на уровне, вернее, извините, безработица на уровне 2,1%, и более того, она еще как-то стремится даже падать. Как она может падать с уровня 2,1, я не очень понимаю, но это просто технический уровень, как бы, всеобщей занятости. Вот, но в условиях, когда так, до такой степени критически не хватает квалифицированных рабочих рук, ну, я не предполагаю, как можно остановить зарплатную гонку. А если зарплатная гонка будет продолжаться, ну, я так понимаю, что процентов на 15 в следующем году зарплаты вырастут. Ну, если инфляция 10, ну, вот 5% роста реальных зарплат в следующем году мы получим.
Ну, может быть, история с инфляцией в том числе связана, ну, как бы, как достичь этого таргета, с учетом того, что ему служили как каргокульту довольно давно. Ну, охлаждение экономики...
Так вот она охладилась, а ничего не происходит, инфляция не падает. У нас сейчас рост ВВП около нуля, там где-то 0,7, по-моему, последняя цифра по 9 месяцам. А, то есть ее остановили, а инфляция никуда не делась, потому что есть два крана, из которых заливаются деньги в экономику. Первый – это вот ЦБ, и он закрыт на сегодняшний день. А второй кран – это бюджет, откуда идут военные расходы. И вот манипуляции ЦБ со своим краном при помощи ставки, они никак не влияют на второй кран. На вот. Поэтому инфляция никуда не денется, хоть экономика будет вообще тормозить и покатиться назад, инфляция никуда не денется, потому что есть военные расходы.
Допустим, если бы Центральный банк не преследовал вот эту вот цель, которая ему поставлена была, если бы Центральный банк так жестко не действовал, мы бы находились в какой истории? С текущей инфляцией, но с меньшим напряжением или как? Или бы она в стратосферу улетела бы?
Ну, было бы 15%, условно говоря, инфляции, но, с другой стороны, рост ВВП был там 3-4-5%. Вот, что, с моей точки зрения, инфляция 15% и 5% роста, это лучше, чем инфляция 10% и 0% роста. Вот, то есть на сегодняшний день у нас происходит, скажем, стагнация, серьезная стагнация в целом ряде секторов экономики. Ну, про историю про автопром все мы прекрасно знаем. Там производство гражданских автомобилей упало чуть ли не в два раза, причем грузовых и легковых. Ну, военный, понятно, военный транспорт производится в прежнем объеме, даже там есть наращивание производства. Но вот гражданские автозаводы вынуждены распускать персонал и переходить там на четырехдневную неделю. Некоторые на трехдневную. А вот это результат высокой ставки, потому что кредит недоступен, и купить машину в кредит никто не может. А раньше там больше половины, ну, не больше половины, порядка 40-50% автомобилей приобреталось в кредит. Вот, вот пожалуйста, половина рынка взяла и пропала. Стоит ли вот, это вот этот мифический таргет 4% того, чтобы взяли и остановили на автопром в России? Я думаю, что не стоит.
Но Новак говорит, что Россия выйдет на темпы роста ВВП не ниже среднемировых в ближайшее время. В какой, правда, он не уточнил. Говорит, что цель поставлена главой государства. Структурные изменения на мировом энергетическом рынке во многом спровоцировали действием внешних факторов. Ну, то есть на внешние факторы теперь списывается, соответственно, и то, что там на энергетическом рынке, понятно, происходит, и то, что, видимо, на внутреннем рынке происходит, кругом внешние факторы. Но вот эти темпы роста ВВП, они же... Даже если будут, это темпы восстановительные же?
Смотрите, мировая экономика развивается, ну, глобальный ВВП растет на 2-3% в год. Сейчас у нас рост ВВП, ну, как я сказал, меньше единицы. Нам сильно повезет, если там в следующие годы при таких вот финансовых ограничениях мы получим хоть какой-то рост ВВП. Понятно. Поэтому разговоры про выход на темпы роста экономики, это вот, кстати, о целях национального развития. Опередить мировую экономику – это одна из национальных целей. Поэтому вот об этом и говорит. Это задача, которая перед ним поставлена президентом. Шансы обогнать глобальную мировую экономику, ну, они, я бы не сказал, что они нулевые, но на сегодняшний день это там меньше 10%, там 15%. То есть стабильное опережение глобальной экономики нам пока не светит. Угу. К сожалению, это именно так. Ну, и а дальше мы имеем ту же самую историю, как ЦБ рассказывает про ставку в 4%, про инфляцию в 4%, ну, вот другие чиновники рассказывают про темп роста ВВП выше мирового.
А почему именно 4% выбрано?
Не знаю, врать не буду, не был при этом, не присутствовал при этой. И, смотрите, история следующая. У нас одно время, вот, скажем так, до 2020 года, инфляция действительно была низкая. И у чиновников СЦБ там была там порядка этих 4-5%. И у чиновников СЦБ появилось ощущение, что это теперь новая норма. Вот, и они задали себе такой, как бы, норматив, А вот чтобы мы типа удержим эти показатели вот на этом уровне. Но оказалось, что удержать они не смогли. И сегодня, вот опять же, благодаря экстренным чрезвычайным расходам на оборону, ну, мы имеем ту инфляцию, которую имеем.
Так, и слушатели спрашивают, хорошо, а как объяснить... Нет, сейчас найду, господи, никак объяснить, нет. Так, у нас инфляция провоцируется ростом военных расходов, а что касается Европы, они же тоже собираются на военные рельсы становиться, и для них инфляция даже в 3% кажется критичной.
Там экономика просто больше, но, во-первых, на военные рельсы они собираются вставать там в каком-то будущем, сегодня они пока не встали. Ну, вот, если у них будет там, как Трамп требует, военный расход на уровне 6%, 5-6% ВВП, ну, тогда, да, у них будет инфляция. Пока у них нет таких военных расходов, ну, вот, инфляция относительно сдержанная.
Почему инфляция это так страшно, и мы стремимся ее сдерживать? Ведь если, слушатель просто спрашивает, если сравнивать тот же доллар 50 лет назад и текущий доллар, кажется, что это ужас и кошмар, но все же адаптировались.
Да, адаптировались. Смотрите, для кого вредна инфляция? Инфляция вредна для банков, потому что вы сегодня даете кредит там, под одну процентную ставку, а завтра... происходит там всплеск инфляции, оказывается, что ваша кредитная ставка ниже, чем инфляция, и вы на этом теряете деньги. Вот банки хотят, чтобы ставка по кредитам была низкой, а для этого нужна низкая инфляция. Значит, и вторая история – это бюджет, потому что бюджету необходимо постоянно наращивать расходы, угу, на там пенсии, там эти всякие пособия и так далее. И третье – это люди, которые работают там, условно говоря, по длинным договорам. То есть вы сегодня заключаете договор на одни условия там строительства какого-то объекта, а через там 5 лет, когда вы его там строите, какой-нибудь там трубопровод или какая-нибудь электростанция, выясняется, что материалы, стройматериалы подорожали там в 2 раза. И вы должны идти к заказчику и требовать дополнительные деньги – для того, чтобы закончить проект. Он говорит, у меня их нет. И все, и человек попадает на деньги, потому что он не может выполнить тот контракт, под который он подписался. А вот, то есть, по большому счету, вот эти дисбалансы и подвижность экономики, это на самом деле не очень хорошо, это чистая правда, с одной стороны. С другой стороны, адаптироваться, как вы правильно сказали, насчет доллара, который там 50 лет назад стоил в 2 раза или там в несколько раз дороже, чем сейчас. Вот, есть механизмы адаптации. Ну, то есть вы учитываете заранее, закладываете эту инфляцию заранее там в свои контракты. Вот, но это сложно, проще работать при низкой инфляции. Ну и потом, как я уже сказал, банки в любом случае теряют деньги.
История, кстати, со сверхприбылью банков. Насколько все-таки деньги, которые аккумулированы именно вот в этих финансовых институтах, они способны при каком-то более грамотном, может быть, использовании, они способны повлиять на экономику и вообще на ВВП? Есть взаимосвязь какая-то? Потому что сверхприбыль банков – это такая священная корова, которую никто не трогает.
Сверхприбыль банков, она идет... Ну, смотрите, все банки у нас государственные, ну, крупные, да? И в акционерном капитале этих банков доля государства, ну, там, около половины, да? Соответственно, половина всей этой прибыли банков идет в государственный бюджет, ну, а дальше расходуется там на развитие экономики. А вторая часть идет частным акционерам, которые на этом хорошо зарабатывают. Вот, большие деньги зарабатывают. Но, как я уже сказал, половина денег – это доход государственной казны. Так что, на самом деле, ну, по крайней мере, хоть что-то государство получает, и мы с вами там через... государственный бюджет, получаем от этой сверхприбыли. Нельзя сказать, что это полностью доход банков, частного капитала.
Какова роль роста налогов, пересмотр деятельности бизнеса в росте инфляции, спрашивает слушатель.
Смотрите, если мы говорим об НДС, то там небольшая роль. Ну, там, ну, я говорю, инфляция у нас там порядка 10%, но там добавится еще там 1% пункт инфляции, так. Ну, будет 11%. А вот история, связанная с понижением предела на упрощенку, это тоже история важная, потому что, ну, многие, очень многие компании среднего бизнеса, которые сидели на упрощенке, должны будут с этой упрощенки уходить. И тут либо необходимо делиться, ну, дробить бизнес, чтобы снова попасть на упрощенку, Вот, либо полностью платить налоги. А бизнес-модель очень часто не предполагает увеличение вот этих налоговых расходов. Поэтому рост стоимости продукции, да, он, безусловно, возможен, и даже не за счет НДС, а вот, как я считаю, больше за счет ликвидации упрощенки. Вот. Так что, ну, в сумме там процента 2 инфляции, пункта, да, процентных пунктов инфляции дополнительных мы получим за счет вот этих налоговых реформ.
А слушатель убежден, что у нас инфляция создается искусственно?
Нет, это не так. Ну, как что значит искусственно? Зачем государству создавать инфляцию? А чтобы каждый год добавлять пенсионерам и этим самым бюджетникам, ну, это им не надо. Инфляция – это естественный процесс, на самом деле. И он вытекает из низкого, ну, относительно невысокого качества жизни в нашей стране. То есть представьте, что вы там директор магазина, у вас есть персонал, и вдруг ваш бизнес попер, и вы там заработали кучу денег. К вам приходят там ваши грузчики, эти самые продавцы, и говорят: ну, ты поделись, прибавь нам денег, прибавь зарплаты, вот у нас низкие зарплаты, мы хотим нормально. А иначе мы уйдем к твоему конкуренту. Ему приходится повышать зарплату. И зарплаты будут расти до тех пор, пока они не придут к какому-то, ну, скажем так, не будут обеспечивать высокое качество жизни простого рабочего класса. А так как у нас рабочий класс пока не самый богатый в мире, ну, соответственно, инфляция у нас продолжится ровно потому, что люди всегда хотят больше, чтобы жить лучше.
А как может уровень заработных плат превышать уровень инфляции? Ведь увеличение зарплат ложится в стоимость товаров и увеличивает инфляцию, говорит слушатель.
Ну, это происходит за счет перераспределения структуры расходов. То есть вы экономите на одном в структуре цены продукта, а не экономите, увеличиваете часть расходные, связанные с зарплатой. А ровно поэтому зарплаты могут расти при падающем ВВП. Ну, то есть ВВП – это там вот у нас потребление домохозяйств, а государственное потребление и что-то еще там, инвестиции, да? Вот за счет сокращения инвестиций и государственных расходов может расти зарплата. Это абсолютно возможно.
А цена на золото снижается вместе с другими защитными активами на фоне оптимизма по поводу торгового соглашения США и Китая, но все-таки где здесь манипуляция? Или нет ее?
Это была спекуляция, это не манипуляция, это спекуляция. То есть понятно было, что рано или поздно американцы с китайцами договорятся. Ну, это, кстати, интересная тема, на это можно поговорить, на эту тему. А вот, но понятно, что золото загоняли наверх вот в рамках вот такого катастрофического апокалиптического сценария. Там глобальная война между Америкой и Китаем, в том числе и горячая, может быть, да. Ну и вот остается инвестировать в золото. Потом выяснилось, что золото все-таки при всем этом переоценено. И китайцы с американцами договорились. Ну и вот мы теперь увидим снижение цен на золото. Ну, я думаю, к сожалению, очень многие, кто вот поверил в эти разговоры про то, что золото будет расти до бесконечности, ну, к сожалению, могут потерять деньги. То есть золото будет расти на длинных интервалах, там, за 10 лет, например, там, что-то произойдет и что-то можно заработать.
А вот это прямо упадет сейчас,
а сейчас
золото?
Да, но сильно откатится? А бог его знает, вполне возможно, что значительно. Тут еще одна история поддерживает золото, это шатдаун американский. Ну, потому что я вот вчера посмотрел на Polymarket прогнозы относительно того, сколько еще продлится шатдаун, но там есть люди, которые считают, что он продлится еще там, как бы, еще пару недель легко.
Но это же история, которая у них постоянно повторяется.
Нет, вот в таком размере, как сегодня, она не повторяет. Ну, таких случаев были один или два, в принципе, всего лишь, таких вот длинных.
Но насколько все под контролем, с вашей точки зрения, у Трампа находится в плане финансового и мирового рынка?
А боюсь, что нет, потому что Трамп человек импульса, и который высоко ценит как бы слово, эмоции выше, чем рациональный факт. И для него принципиально важна история, когда он не потеряет лицо. А чтобы не потерять лицо, он должен идти до конца для того, чтобы бороться там с демократами в Конгрессе, которые не идут навстречу ему там в части расходов. И человек, который не хочет потерять лицо, он пойдет, он вообще, такой человек, в принципе, там может начать атомную войну ядерную, ну, потому что ему будет проще погибнуть, чем его назовут неудачником. Вот это крайне опасная история, ну, на самом деле, глобально, да?
Верхней степени нарциссизма какая-то.
Да, такой прием придуман, что он не молодой, ему там уже 80 лет, но ничего там, дедушка старый, ему все равно. Поэтому, да, вот затеять какую-то заваруху глобальную ради спасения своего имиджа и лица, для того, чтобы войти в историю, он может. Но в данном случае применительно к шатдауну, да, действительно, он не отступит, а те тоже не хотят отступать, и в результате может получиться, ну, большие неприятности для Америки. И вот они как раз загоняют, поддерживают золото. Если бы не вот шатдаун, то падение золота, наверное, было бы гораздо более существенным.
Но ведь мы, китайцы и арабы, по-моему, закупаем довольно большой объем физического золота, но это же не в рамках спекуляции делается, это все равно защитный актив.
Смотрите, Россия сейчас золото не закупает, Россия золотом торгует, потому что, ну, сейчас нужна просто валютная выручка, и экспорт золота – это важная статья дохода для России. Вот, значит, китайцы чужого золота, они, насколько я знаю, не покупают, потому что у них есть свои богатые месторождения золота на своей территории, то есть они покупают свое золото. А вот, потому что золото на таких ценах, ну, покупать довольно глупо, когда оно так дорого стоит. То если у вас есть внутренние производители, почему не купить? А вот.
Ну, вот Народный банк Китая, смотри, за первый полгода 17 тонн купил.
Ну, я думаю, что это вот внутреннее производство.
Ага,
турки. Я не думаю, что это он там пошел в Швейцарию и просил им отгрузить золото.
А еще много покупает Казахстан, кстати, много покупает
Турки. Это тоже внутреннее производство.
Турки покупают.
Насчет турки не знаю. У турок большая проблема с инфляцией. Поляки. Я думаю, что там действительно вот они-то как раз покупают. А вот золото для того, чтобы пытаться сбалансировать свою экономику. А вот. Ну, а те же казахи, казахстанский центробанк, он покупает собственное золото, это производство на территории.
А как долго, с вашей точки зрения, вообще мировая экономика и страны могут пребывать вот в этом периоде неопределенности? Помните, как глава глава МВФ сказала, что Кристалина Георгиева, что нужно привыкать всем жить в периоде неопределенности, потому что, ну, в общем, вот такой период.
Я думаю, что это навсегда теперь.
Навсегда?
Да.
То есть, конечно, на наш век точно хватит?
На ваш и на век ваших детей.
Ага.
Вот и может, и
обнадеживающе звучит. А ради чего?
А потому что, смотрите, нет картины будущего, ясной. То есть, никому не понятно, как жить завтра и за счет чего, как мы будем жить. То есть, картина мира, она опирается на экономику, ну, а сверху надстраивается всякая гуманитарная надстройка. А экономика, в свою очередь, определяется инновациями, да, вот изобретениями каких-то новых способов улучшения жизни, производства и так далее. А вот с этим у нас кризис, поэтому... Ну, кстати, мы с вами эту тему как-то обсуждали не так давно.
Да.
Я вам там говорил, что с точки зрения вот технологий, наверное, самое ожидаемое открытие – это термоядерный синтез, который даст новые безграничные источники энергии. А вот, плюс там новые свойства вещества и так далее. Вот этого в последнее время нет. Вот каких-то прорывов в части технологий и энерговооруженности человека. А если нет прорывов вот в этой истории, начинается борьба всех против всех за передел вот этого глобального пирога. Вот мы вошли в эту историю передела глобального пирога, когда, ну, это игра музыкальные стулья. Вот кто кого, как это, выбьет, да, займет стул. И кто игра на выбывание. А вот. И вот эта игра на выбывание, она на десятилетия вперед.
Ну, наш слушатель здесь говорит, сейчас найду, как обычно, пугают Дональдом Трампом, но после Трампа обязательно будет кто-то другой, и в конце концов есть инстинкт самосохранения, и плюс, когда боролись за ресурсы, было очень мало людей, сейчас тоже борются за ресурсы, но сейчас 8 миллиардов человек на планете, силы немножечко другие.
Ну, насчет того, что Трамп аномалия, ну, это всем известно, это понятно. Вот, да, действительно, Трамп вот может начать там из-за своих собственных особенностей психологии и психики, да, действительно, может начать войну. Но вот эта война всех против всех, она началась задолго до Трампа, а попытки обезжиривания Европы начал эти попытки Обама, который был человек разумный, ну, и остается одним из самых удачных президентов Соединенных Штатов. Он начал вот эту экономическую войну.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, Алексей Зубец здесь. И давайте поговорим про очень такую животрепещущую тему. И оказывается, история с вокруг квартиры Ларисы Долиной, она, ну, фактически прецедентом стала, потому что на фоне того, что рынок жилья очень сильно дорожает, на фоне того, что у нас там разные способы борьбы с мошенничеством есть, какая связь? Дорогое жилье, и люди покупают это жилье, и иногда рискуют остаться без жилья, без денег. Потому что покупательница квартиры Ларисы Долиной обжаловала ее передачу певице. Полина Лурье купила эту квартиру. Значит, данные суда, сейчас суд будет в этом разбираться, когда была зарегистрирована жалоба, значит, не уточняется. И вдогонку, что пожилой возраст мошенников предложили считать, жертв мошенников, простите, предложили считать отягчающим фактором. Короче говоря, если вдруг кто не знает, Лариса Долина продавала квартиру, эту квартиру купила женщина, но потом как бы в схему вообще втиснулись какие-то мошенники, которые экспроприировали себе деньги, вот, и в итоге сейчас суд определил, что квартиру нужно вернуть, а покупательница осталась без квартиры, тоже и без денег.
Да, к сожалению, это есть такая история. Ну, к сожалению, ну вот, насколько я знаю, сейчас в Москве рассматривается несколько десятков случаев, исков, да, судебных, когда люди, продающие квартиру, недвижимость абсолютно легально, там, полное выполнение всех законов, потом говорят, что на самом деле у меня отняли деньги мошенники, а вот там колл-центры, да, которые работают в том числе и на территории Украины, или где-то еще и там в Юго-Восточной Азии есть такие центры.
Да, про Мьянму много интересного узнали в последнее время.
Да, про рабство туристов, которых захватывают в рабство и заставляют работать на этих центрах. Ну вот, значит, люди заявляют, что вот они потеряли деньги, а поэтому верните мне назад квартиру. А вот, и, ну, и есть ощущение, что, наверное, какое-то количество людей пострадали в действительности, а есть большое количество людей, которые просто, ну, это схема, мошенническая схема с участием там всяких черных риэлторов и так далее,
да,
криминала всякого, и она построена изначально так, чтобы квартира вернулась, вот, людям, которые якобы продали, да, а деньги ушли на сторону. Ну, и вот, как бы, то есть, кидают на деньги. И вот бороться с этим необходимо, ну, наверное, это одна из самых таких больных проблем, потому что это очень большие деньги, там, многие миллионы рублей. А вот, и в этой связи возникает вопрос, как быть с такими случаями, вот как квартира Ларисы Долиной. Угу. То есть, если у нас она, с точки зрения закона, вменяемая, отвечает за свои поступки, вот, но, тем не менее, потеряла деньги. И вот эта инициатива, о которой только что Евгения сказала, то, что сделать людей пожилых, вот, как бы, обман пожилых людей, это более тяжелое преступление, чем обман вообще, да, безусловно, это правильно. Но при этом надо пресекать мошенничество, а мошеннические схемы по отъему денег у простых людей под предлогом того, что обидели пенсионера. Вот пенсионеров мы выжать не будем, поэтому вот все эти квартиры надо вернуть назад, деньги теряют люди, которые добросовестные покупатели, и возникает вопрос, что им делать. Но пока на сегодняшний день единственный способ защититься от этих схем – это страхование титула. Это такая история, когда вы страхуете право собственности, сохранение права собственности на объект недвижимости, который вы купили. То есть при сделке с недвижимостью надо покупать страхование своих прав. Там, по-моему, полис, там он, можно купить его там на 4, на 5 лет, то есть длинный полис. А вот, и до тех пор, пока не кончится, как это,
срок давности,
исковая давность. А вот, когда нельзя будет опротестовать эту покупку. Вот на срок этой давности надо покупать такой полис. Вот на сегодняшний день это единственный способ, который я вижу. Потому что вот эта практика, когда у нас, как это, есть люди, которых сажают там за финансирование терроризма, а есть пенсионеры, которые фактически, ну, по факту, да, мы понимаем, что объяснение этой схемы стоит в том, что они, деньги ушли там, условно говоря, на Украину, то есть они профинансировали армию Украины, А вот, им ничего, им еще возвращают квартиру. Вот такие истории, конечно, надо пресекать.
Какой исковой срок? Исковой давности, по-моему, 3 года.
Ну, как обычно, 3 или 5, я не помню, врать не буду. Ну, вот эти несколько лет. Вот на эти несколько лет надо покупать полис.
Но вот Брайт говорит, эту тему активно спонсируют застройщики вторичка все. Но не в смысле, что это застройщики придумали, нет, конечно. А смысл в том, что есть история с вторичным рынком. То есть, с одной стороны, люди же пытаются объективно найти, как бы, как выгоднее купить квартиру, а вторичка тоже не подступишься, ипотеки мало, и, соответственно, она дорогая, а люди идут на вторичку. А на вторичке вот такая история. Ну, либо всех, как это, оттестовывать на психическую вменяемость перед сделкой. Хотя это тоже есть, но это тогда надо как бы ценз возрастной снижать.
Смотрите, в данном случае ведь никто не говорит о том, что Лариса Долина невменяемая. Но она пожилой человек, умственные как бы способности ослаблены. Но при этом она вменяемая, да, но тем не менее ей, скажем так, вернули квартиру.
Да, любой человек может в это... Ну, вспомните, какое количество людей молодых достаточно тоже становится жертвой мошенников. Речь не идет... Здесь история с возрастом, она какая-то просто линейная. Если человеку 50+, это значит, что он что? Как бы у него когнитивные особенности ослабли, поэтому, ну, странно, короче говоря, это выглядит.
Нет, это биологический факт. С возрастом вот эта вот область мозга, которая отвечает за рациональное мышление, за распознавание, как это, подделок и манипуляций, она ослабевает, она просто истончается физически. Поэтому эти люди более склонны как бы к тому, чтобы податься на удочку мошенников. Это абсолютно биологический факт, здесь ничего не поделать. Поэтому, ну, наверное, тут, наверное, это неправильный подход всех проверять там на вменяемость, но сделать так, чтобы сделки вот с продажей недвижимости, когда продавец – это человек, которому там 70+, или там 65+, попадали под какой-то особый контроль, я думаю, что это было бы правильно, потому что огромное количество этих историй, вот, и, ну, учитывая, как бы сказать-то, активность этих мошенников, нет оснований считать, что они прекратятся.
А московская недвижимость ставит новые рекорды. Новостройки на стадии котлована за год подорожали на 30%, премиальные, правда, новостройки. Самый высокий показатель на первичном рынке. Так, средняя цена за квадрат в премиальной новостройке 850 тысяч рублей. Кстати, поражают объемы производства премиального жилья. Ну, вот в таких районах, вот у нас прямо вот здесь за окном квартал целый вырос на Третьяковке. И, казалось бы, они вот прям вот все распродаются, там стоимость такая, ну, несколько сотен миллионов рублей, там,
под да, миллиард тоже есть. Да, тут квартиры миллиарды, вот тут, миллиарды опять же, стоят, недалеко да. от Третьяковки, еще один жилой комплекс, там какие-то безумных размеров квартиры, несколько сот метров на верхнем этаже с видом на Кремль, но там какие-то миллиардные суммы.
А это прям вот покупают?
А, смотрите, ну, эта квартира вот эта самая большая, богатая, да, она не продана, да, ее там до сих пор висит, как это, телефон. Приходите, продажа. Покупайте, да. Так. Ну, значит, не продано. А вот, смотрите, вот это вот инвестиционное жилье, вот это премиальное жилье, это инвестиционное жилье. То есть предполагается, что в целом недвижимость в России дорожать не будет, ну, просто потому, что ее много, и население сокращается. То есть постоянно освобождается какое-то количество квадратных метров, просто потому, что идет убыль населения. Вот, и в этих условиях говорить о том, что вот там цена недвижимости там имеет какие-то перспективы, я бы не стал. Но в таких вот местах, как центр Москвы, считается, что эта недвижимость будет дорожать.
Угу.
Я с этим категорически не согласен.
Чего?
А потому что здесь жить нельзя. Вот этот квартал, который, опять же, у нас под окнами, впихнут среди, ну, между двумя улицами, между Пятницкой и Большой Ордынкой, кругом рестораны, из которых вот я сейчас шел с утра, там воняет картошкой жареной, а летом там будет музыка отовсюду, из ресторанов, и на улицах будут играть музыканты.
То есть, зелени, вы считаете,
зелени здесь нет, ближайшая зелень – это Болотная площадь, да и ту застроили. Вот, и вот какой смысл тратить безумные деньги на то, чтобы вот жить на этом пятачке?
Ну, наверное, люди не последние деньги отдают, если
покупать. Ну, наверное, здесь. Да, но я думаю, что все-таки можно купить там на вторичном рынке какую-то более подходящую недвижимость, причем за те же деньги или, может, даже дешевле. А вот эти огромные небоскребы, которые собираются впихнуть там на Тульской, один, а второй на Профсоюзной, там несколько десятков этажей или там даже больше.
Любовниц селят там, да не хватит, любовниц не хватит, чтобы там усилить.
Нет, ну, любовниц-то, может, хватит, но денег на любовниц.
Такое, но, нет, здесь, на самом деле, смотрите, вот интересно про влияние стоимости премиального жилья на весь рынок в целом, или все-таки мы пузырь наблюдаем?
Это не пузырь, это инвестиции. Предполагается, ну, у людей много денег, многих людей в провинции, причастных к там, контрактам, к управлению бизнесом, к власти, у них образовались деньги, они смотрят, куда их вложить.
То есть регионалы приедут?
Ну, разумеется.
Понятно.
Вот эти квартиры, они на будущее, что когда я там закончу свою карьеру там, в каком-нибудь органе власти или там в бизнесе, я вот приеду и здесь буду жить, или там семью поселить здесь. Вот, и жить вахтовым способом и так далее. Ну, то есть это инвестиционное жилье, которое растет ровно потому, что денег в стране много. А Москва не резиновая, тем более, что центр Москвы, где действительно уже на каждый пятачок впихнули по объекту элитной недвижимости. А вот эти вот дома, о которых я начал говорить, один на Тульской, второй на Профсоюзной, они рискуют стать там самой дорогой трущобой со временем.
Почему?
А потому что, с одной стороны, Третье кольцо, с другой стороны, железная дорога, и это пыль, грязь, шум, и это навсегда.
Ну, смотрите, в девелоперы все-таки там же умные люди работают, наверное, прогнозистику какую-то заказывают, и, в общем, деньги вот тоже деньги, умеют деньги считать.
Их задача продать. Поэтому такое огромное количество элитной недвижимости мы видим в последнее время там везде.
У нас есть на обслуживании такая квартира, там живет только кошка, говорит наш слушатель.
Кошка,
вот, которая какая-нибудь ориентальская или просто русская голубая какая-нибудь или еще что-то. Ну, просто интересно, что за кот там живет такой, которому так свезло. Одна из кошачьих жизней проживается по люксу. Примерно так это выглядит. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Хотел бы высказаться по предыдущей теме, вот, по мошенничеству.
Ну, давайте. Да, конечно, давайте. Ну,
просто, мне попадаются вот ролики на YouTube, там куча народу уже пообманули. И там же идет как бы именно бабушки, причем прабабушка рассказывает, что вот ей там 70 лет, она там делает ногти, она там, ну, глаза, брови, там, на каблуках.
Какая
вот,
связь, да?
Точка, которая... Ну, я имею в виду, что это не просто какая-то маргинальная бабушка, которая там старенькая, там с этой, с головой с какой-то неправильной, вот, а тут, ну, в общем, есть такое, ну, как бы они в этом ролике подводят, что бабушки сами, они вот именно мошенницы, то есть они специально это делают.
Бабушки-мошенницы, господи, это как эти самые подружки-клофелинщицы из 90-х годов, вот честно, бабушки-мошенницы.
Нет, бабушки
сами.
Не мошенницы, их могут вовлекать в эти схемы риэлторы, потому что там нужна силовая поддержка, там нужна юридическая поддержка, это во-первых. Во-вторых, если кто-то делает... Ногти и ходят на каблуках, это не есть показатель умственной способности.
Вот сейчас всех женщин сейчас вот, да, под одну гребенку подведете, накрасила губы, значит, дурочка какая-то.
Мошенник.
Ну, и мошенница заодно. Непонятно, то ли дурочка, то ли мошенница. Вот непонятно, да. А наш еще слушатель говорит, смотрите, сейчас найду, как люди, которые скупают дорогую недвижимость, как они деньги зарабатывают? Ну, как-то зарабатывают.
Есть бизнес. Самом деле сейчас огромное количество предприятий в провинции, которые раньше там лежали на боку, сейчас они просто встали, окрепли, ну, потому что огромный спрос на разные там истории, там все, что связано с оборонкой, во-первых, во-вторых, там масса вот... как бы истории, связанных с производством ширпотреба и так далее. Ну, контракты, огромные объемы контрактов на производство там всяких строительных работ и так далее. Ну, то есть денег в стране стало намного больше. Соответственно, все, кто этим занимается, они богатеют, и причем это абсолютно легально.
Сейчас статистику какую-то видела, вот прям потеряла, правда, эту новость, но там прям свежая сегодняшняя, что среди ипотечников наибольшая доля – это люди-миллениалы, ну, то есть это 85-2000 год рождения.
Ну, потому что это льготная ипотека, надо иметь детей для того, чтобы получить эту ипотеку.
Да.
Поэтому тут как бы старики, как это старикам здесь не место, потому что это льготная ипотека под рождение детей.
7373-948, это телефон прямого эфира. Так, бабушке не надо их отмазывать. Вчера была, кстати, тоже очередная новость, что женщина под влиянием мошенников, в общем, поверила в некую переписку якобы со своим сыном, хотя они никогда не переписывались в мессенджер, а только созванивались. И она отдала там какие-то миллионы накопленные, какие-то слитки золота, 7 штук, ну что-то такое капитальное. Ну, что, вызов времени, что здесь скажешь по этому поводу?
Ну, очень странно, что она не посоветовалась с кем-то там из своих родственников. Ну, вот моя мать, которая тоже не совсем не молодая, там 87 лет, а вот когда там какая-то происходит очередная как бы засада, но она мне звонит и спрашивает.
Это значит, она, ну, как бы у нее срабатывает, потому что у моей бабушки была история тоже, вот ее развели вот эти вот газовщики на 40 тысяч рублей, якобы газовщики, трубу поменять какую-то, а потом какие-то мошенницы под предлогом того, что сейчас будут деньги менять старые на новые, она отдала там что-то 360 тысяч рублей, и когда мы разговаривали, что такое, она говорит, а я как под гипнозом, ну, просто невозможно.
Ну, да, но это отдельная тема, тут каждый как бы...
В общем, надо быть зависимости... очень внимательным, да. Очень внимательным.
И предупреждать пожилых людей, что в любом таком случае они должны обращаться к родственникам, да, то есть не предпринимать их действий самостоятельно.
Так, ФАС предложила снизить соцнорму потребления электроэнергии с 2027 года. Ну, по расчетам службы эта мера позволит снизить объем... Сейчас, это сократить социальную норму потребления электроэнергии, постепенно уменьшить перекрестное субсидирование. Эти меры позволят снизить его объем на 160 миллиардов рублей к 2032 году. То есть это экономия, но электричество будет дороже просто.
Да, оно будет дороже для населения. Поэтому возникает вопрос, стоит ли нам, стране в целом, сохранять частную энергетику. То есть не стоит ли национализировать энергетические компании для того, чтобы сократить их издержки, централизовать закупки там разного оборудования, а вот, и сдержать рост цен на электричество. Потому что, естественно, монополии, находящиеся в частных руках, угу. Ну, естественно, они пытаются переложить все свои издержки на потребителя. А рост электроэнергии, ну, тормозит экономику и выносит деньги из карманов людей. И с этим надо что-то делать. Это история как с энергетики, так и это история ЖКХ и многих других отраслей.
Угу. Но вероятность такая, ну, то есть мы как бы приходим к тому, что в течение, как это, эксперимент по частному управлению такими крупными секторами, которые имеют очень важную социальную значимость прежде всего, он признан не совсем правильным и успешным.
Смотрите, если бы у нас было нормирование электричества, цены электричества, и она как бы, эта цена снижалась,
да.
Вот, а там разбирайтесь как хотите, ищите там длинные кредиты, покупайте там оборудование и так далее, которое вот, да, позволяет вам поддерживать эту цену, вот, и при этом что-то зарабатывать, ради бога. Угу. Но у нас нет такой истории, у нас коммунальные услуги вообще и энергетика, они растут в цене быстрее, чем инфляция в целом. А вот, что прям противоречит интересам и страны, и населения.
Про еду давайте теперь поговорим.
Давайте про еду,
да. Про все, про пирамиду масла у нас эфир. Крыша над головой, еда. Россия остается крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы и крабов. Экспорт увеличен на 18% в стоимостном выражении, в том числе поставки мороженого Минтая выросли на 29%. Это институт при Минсельхозе говорит. И что это значит?
Это значит, что цена на рыбу растет. У нас сложилось, как бы сказать, там, кооператив этих самых рыбодобытчиков, рыболовов. Ну, не кооператив, некое сообщество. И это, в общем, как бы сказать, не сказать, чтобы монополия, но при этом эти люди ориентированы на то, чтобы продать всю свою продукцию за границу. Но это деньги, это большие деньги и для них, и для страны. А вот, а в результате, если мы возьмем длинные тренды цен на продукты питания внутри страны, мы увидим, что там за последние 20 лет самый большой рост цен на продукцию – это как раз рыба. Рыба и морепродукты. То есть за счет того, что мы вывозим все, что наловили, ну, не все, большую часть того, что наловили, за границу, а цены на внутреннем рынке подстраиваются под внешние рынки, но даже им здесь, в стране, нет смысла продавать дешевле, чем они могут продать эту продукцию за границу. Но в результате цены на рыбу и морепродукты в нашей стране растут, и это один из самых таких быстрорастущих продуктов, сегментов, и один из двигателей инфляции. Вот это очень простое объяснение. Чем больше мы продали рыбу за границу, тем дороже она стоит внутри страны.
А разделить эти можно параметры?
Я думаю, что нет.
Почему?
Ну, потому что это рынок. Ну, как подсолнечное масло. Почему у нас там много раз росло подсолнечное масло? Потому что на мировом рынке оно растет, а вот, и по его проще продать за границу. И тогда, значит, правительство вводит квоты, что вы можете продать подсолнечное масло столько-то, остальное должны оставить в стране. Вот та же история нужна с рыбой. То есть, либо это вот рынок регулируемый, либо мы будем иметь рост цен на рыбу вот до небес.
Тут еще слушатель наш припоминает, да, заявление Володина на прошлой неделе, выступил за другие цены на устрицы для тех, кто их полюбил, потому что этот продукт не должен облагаться налогами по льготной шкале, потому что тот, кто их полюбил, может платить и другую цену. А рыб-продукты у нас вообще облагаются по льготной категории. Ну, не знаю, устрицы иногда дешевле огурцов, но...
Ну, да, вот я тут, опять же, встретил в магазине вчера, огурцы там по 700 рублей. А вот, то есть, вот эта история, опять же, монопольная история, которая диктуется, цены диктуются производителями крупных вот агрохолдингов, тепличных хозяйств. Ну, и понятно, что, будучи монополистами на рынке, вот, ну, там есть разные огурцы, там в магазине вы найдете дешевые и дорогие, но вот там короткоплодные, например, огурцы, вот это внутреннее наше производство, и цены на них растут ровно в силу того же, как бы, картельного сговора, скажем так.
А как этот картельный сговор можно пресечь, победить?
УФАС на это есть. Спросите УФАС. Давайте спросим УФАС.
А при случае обязательно. При
да, спросите, почему у нас огурцы дороже мяса. Вот это очень простой вопрос, потому что мясо у нас рынок конкурентный, а рынок огурцов неконкурентный, поэтому огурцы дороже, чем курятина, ну, причем намного дороже.
Это все вопрос действительно ручного какого-то регулирования, намеренного, может быть, насильного в плане того, чтобы вот побороть монополию. Потому что если там... бы не было бы монополии, то огурцы бы стоили 60 рублей.
Ну, так, 60 они бы не стоили, конечно.
Ну, летом они так на рынке.
Ну, летом, стоят. Да, это сезонные овощи. Но то, что цены были бы намного ниже, это совершенно очевидно. Та же история с недвижимостью. Почему у нас такие безумные цены на недвижимость? То, что рынок первичный рынок недвижимости, он не является конкурентным, свободным. Это картельный сговор, это всем известно давно.
Так, устрица 3 копейки в рамках бюджета страны, говорит наш слушатель. Ну, нет, здесь Володин в данном случае говорил, что как бы не все должно облагаться льготами, видимо, так.
Ну, потому наверное,
есть
да.
категория какого-то элитного там, продукта, например. Но так-то вот другой наш слушатель говорит, ну, хорошо, допустим, даже индексируют заработную плату, но все равно все съедает инфляцией, и выбраться в плюс, чтобы меньше тратить на еду, а больше денег откладывать, не получается. Итого, получается, мы стоим на месте.
Ну, смотрите, в целом по стране инфляция отстает от роста зарплат. То есть для всех в целом, вот те, кто работает на зарплате, это не так. То есть зарплата, номинальная зарплата опережает инфляцию. Но в вашем случае, наверное, прибавка к зарплате вот ниже, чем инфляция, ну, в нашей стране много разных людей, многих разных случаев, и в вашем случае это не так. Но в целом по стране зарплаты растут быстрее, чем инфляция.
Так, картельный сговор, ну, это про то, как его уничтожить, это мы уже с вами поговорили, это должна работать Федеральная антимонопольная служба, должны для начала признать проблему, а потом уже понимать, как с этой проблемой работать. Еще нужны ввозные пошлины. А, вывозные пошлины, чтобы не тащили за границу.
Я об этом и говорил. То есть вот подсолнечное масло почему-то это работает, а вот на рыбе это не работает. Это странно. На рыбе... то есть применяется.
На рыбе это не работает. Так, еще рыбу проще экспортировать, чем через всю страну тащить.
Это да. То есть рыбу, проще говоря, там ее вылавливают и тут же перегружают на там какие-то...
В море прям.
Прям в море перегружают там на какие-то корабли другие, которые возят эту рыбу там в Китай, Юго-Восточной Азии и так далее. Крупнейшие потребители рыбы – это у нас Китай,
насколько я знаю. Ну, у них традиционно это все равно...
Просто это да, ну просто да.
Культура.
Тем, ну, да, понимаешь, что Китай – это страна морская, у них огромное побережье свое, но, тем не менее, они много рыбы покупают.
Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее у нас будет информационный выпуск, потом Макс с Мариной придут. Я с вами прощаюсь до 2 часов дня. В 3 часа у нас большой разговор будет про Латинскую Америку. Вы про это тоже много спрашивали. И накануне про Венесуэлу спрашивали, про Нобелевскую премию мира можно поговорить. Каков этот предвестник новых революций в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле. Поэтому дождитесь.